Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальные итоги столетия». В нашей нью-йоркской студии музыковед Соломон Волков и ведущий Александр Генис беседуют о наследии 20 века. 12 самых влиятельных музыкальных произведений. Сегодня третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. И 12 самых популярных мелодий столетия. В этот раз марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. Впервые в эфире 18 мая 99 года.
У микрофона Александр Генис. В эфире пятая передача специальной программы, в которой мы попросили музыковеда Соломона Волкова подвести музыкальные итоги 20 веку. Прежде чем начать беседу, несколько вводных замечаний. Каждая передача этого цикла состоит из двух частей. В первой подвергается культурно-историческому и музыковедческому анализу одной из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Во второй – одна из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Все музыкальные цитаты воспроизводятся по историческим записям, по возможности в исполнении авторов. Программа располагается в иерархическом порядке, от низшего к высшему. Ну а теперь в путь. Соломон, начнем, как всегда, с того, что вспомним героев предыдущих передач нашего цикла.
В числе самых влиятельных произведений музыкальных 20 века у нас до сих пор присутствовали сочинения Шёнберга, Гурецкого, Шостаковича и Рихарда Штрауса. А сегодня нашим выбранным произведением будет являться фортепианный концерт Сергея Рахманинова номер 3.
Почему третий концерт, а не второй, более популярный, более знаменитый, вообще, наверное, самая знаменитая вещь Рахманинова?
Признаюсь, что я выбрал третий концерт Рахманинова из соображений, скорее всего, сентиментальных. Дело в том, что я никогда не забуду одного вечера в 1958 году, увы, уже 40 с лишним лет тому назад, когда я в Риге, где я жил тогда, пришел в концерт Ван Клайберн, или как тогда все его называли, Ван Клиберн, и как я его предпочитаю называть до сих пор, только что получивший триумфально первое место на конкурсе Чайковского, приехал в Ригу и исполнял именно третий концерт Рахманинова с тем же самым дирижером, что и на этой записи, с Кириллом Кондрашиным. И вот никогда не забуду. Я сидел, Клиберн начал играть, у меня перехватило в горле, и я заплакал спонтанно. Вот это был один из тех нескольких раз, когда музыка меня приводила в немедленные слезы, бурные на месте. И вот поэтому для меня третий концерт — это, пожалуй, самое дорогое из рахманиновских произведений. Но я также должен сказать, что я все-таки считаю, что он и объективно является более влиятельным произведением, чем второй концерт того же автора. И я даже рискнул сказать, что третий фортепианный концерт Рахманинова, пожалуй, наиболее существенное и влиятельное фортепианное концертное произведение всего 20 века.
Почему?
Потому что в нем сконцентрировались все качества лучшие, которые свойственны Рахманинову как фортепианному композитору. Это колоссальный, замечательный мелодизм, потому что вот эту мелодию незабываемую, с которой мы начали, также можно было бы представлять и в качестве одной из самых знаменитых мелодий 20 века. Грандиозный виртуозный размах, замечательная техника композиторская. И вот главное, конечно, благодаря чему этот концерт так любят играть исполнители и так он полюбился аудитории, это его эмоциональная сила. Все вместе взятое, как я уже сказал, делает третий концерт памятником фортепианного искусства 20 века.
Еще одно качество этой музыки. Она отчетливо русская, не правда ли?
Она отчетливо русская. В качестве таковой воспринималась. И воспринималась таковой и после премьеры. Причем Парадокс ситуации в том, что премьера состоялась не где-нибудь, а в Нью-Йорке, здесь, в этом же самом городе. И что тоже очень интересно, первое это самое исполнение было с дирижером Дамрошем, не очень известным. А буквально через дней 10 Рахманинов играл этот же концерт с оркестром Нью-Йоркской филармонии и дирижером Густавом Малером, самым прославленным дирижером века, пожалуй. И вот это был действительно концерт века, на котором я бы хотел бы быть. Дирижирует Малер, и Рахманинов исполняет свой третий фортепианный концерт. Сам Рахманинов тоже был очень высокого мнения после этого концерта о Малере как дирижере, и написал о нем следующее.
В то время Малер был единственным дирижером, которого я считал возможным поставить рядом с Никишем. Он отдавал всего себя, чтобы довести довольно сложный аккомпанемент в концерте до совершенства, хотя был совершенно измучен после другой продолжительной репетиции. У Малера каждая деталь партитуры оказывалась важной, что так редко бывает среди дирижеров.
Итак, 16 января 1910 года. Такой изумительный концерт. Малер дирижирует, Рахманинов солирует, и это премьера, почти, можно сказать, что премьера, третьего фортепианного концерта классического произведения 20 века. Мы должны были бы себе представить, что рецензии на такое выступление должны были бы быть сверхположительными. Ничуть не бывало. Рецензии были довольно сдержанные, и в одной из них критик написал, что это такое, ну, приличное произведение, но ничего особенного, ничего выдающегося. И тут это трагедия Рахманинова в этом. Это человека, которого, с одной стороны, всю жизнь восхваляли, но, с другой стороны, очень много, очень часто и очень последовательно ругали. Для меня вся ситуация была достаточно трагическая. То есть я могу сказать, что Рахманинов на склоне лет был человеком в известной степени затравленным недружественной критикой. И это сказалось прежде всего в его интерпретации собственных же сочинений. Вот, скажем, Клайберн, который играл музыку Рахманинова чрезвычайно по-русски, как мы сейчас это себе представляем, то есть с такой ширью, как бы не торопясь, с огромной элегической внутренней силой. Сам же Рахманинов, который записал этот же третий фортепианный концерт в Сормонде на склоне лет, под влиянием критики не только сделал очень существенные купюры, поскольку его упрекали в том, что сочинение слишком длинное и скучное, представляете? Но также он играет гораздо быстрее, чем, вот, скажем, тот же Клиберн. Такое впечатление, что он хочет быстрее провернуть, быстрее прокрутить этот концерт перед слушателем, чтобы им не надоесть.
Давайте еще раз вернемся в тот зимний вечер 1910 года. Знаменательное время. Начинается модернизм, эпоха Пикассо, эпоха джаза, эпоха безумных экспериментов и Рахманинов. Для меня Рахманинов – это аббревиатура 19 века, это как Бунин в литературе. Как он слушался тогда?
Вы знаете, для меня Бунин – это не 19 век, а Бунин – это 20 век. И я воспринимаю Бунина, прежде всего, как модерниста. Судите, как хотите. И я-то думаю, что как раз параллель очень хороша. Это очень сопоставимые фигуры. И для меня они как раз типичные представители, в первую очередь, 20 века, потому что и одного, и другого можно рассматривать как символиста в русской культуре. Для меня и Бунин символичен при всем его внешнем реализме, и Рахманинов с его распевными мелодиями все-таки для меня в первую очередь это русский символист, настоящий. Именно он, а не Брюсов.
Каково соотношение 19 и 20 века в музыке Рахманинова?
Вы знаете, только, пожалуй, что мелодизм как таковой. Но как он обращается с этими мелодиями, как он их оформляет, и эмоциональное насыщение этих мелодий для меня сугубо новое, модерное это искусство 20 века. И именно потому для меня так трагичен этот парадокс, когда Рахманинова всю его жизнь преследовали обвинениями в том, что он старомоден. И эти обвинения сыграли свою негативную роль. Я хотел бы еще раз сопоставить исполнение Клайверном финала третьего фортепианного концерта с тем, как это же место играет Рахманинов. фортепиано играет быстро, но не торопится. Он позволяет дышать этому нотному пространству. А вот посмотрите, как загнанно, на мой взгляд, играет это же самое место Рахманинов.
Продолжая нашу аналогию Рахманинов-Бунин, я хотел задать вам такой вопрос. Для Бунина Толстой сыграл ту же роль, что Чайковский для Рахманинова, так мне кажется.
Да, но и Толстой для Рахманинова был очень существенным человеком. Они ведь даже встречались, Рахманинов для него играл. Так что они как бы были современниками. Избегнуть влияния Толстого было совершенно невозможно. Но для меня сопоставление Рахманинова с Толстым также еще является важным, потому что Толстой никогда не поддался как бы ни на какую критику и прошел как атомный ледокол, на самом деле, до последнего дня своей жизни. А урок Рахманинова для меня заключается в том, что не следует все-таки так уже заботиться о том, что о тебе говорит пресса, и не следует так переживать по этому поводу. Если бы он не обращал внимания на нападки прессы и на нападки современников, то прожил бы, я думаю, гораздо более продуктивную жизнь.
Рахманинов всегда был один из любимых композиторов для великих пианистов. Какое исполнение третьего концерта, на ваш взгляд, было лучшим в 20 веке?
Конечно же, вот то самое исполнение, которое мы сейчас показали, а именно исполнение Клайберна. Это, по-моему, эталон, и не случайно Клайберн является также замечательным исполнителем и музыки Чайковского, и вообще других русских композиторов. Это был человек, идеально подходивший для интерпретации музыки Рахманинова, и не случайно покойный профессор Гандельвезер, впервые услышавший Клайверна, сказал, что это молодой Рахманинов.
Александр Генис. В эфире пятая передача специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым. В первой части этой программы речь шла об одном из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Сейчас мы назовем одну из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. До сих пор в наших передачах шла речь об арии Пуччини, о мелодии Пиццолы, о мелодии Бернстайна и о произведении Ллойда Уэббера.
А сегодня у нас марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева.
Это, конечно, та же мелодия, что служит лейтмотивом для наших передач. Почему выбрали вы именно ее?
Вы знаете, в частности, и потому, что эта мелодия служит нам таким удачным лейтмотивом. На самом же деле, конечно же, ситуация такова. Прокофьев для меня, во всяком случае, это в первую очередь выдающийся, можно так сказать, гениальный мелодист. И у него как раз этих мелодий огромная лукошка. В отличие от некоторых других композиторов, о которых мы говорили, еще будем говорить в этих передачах, и у которых, собственно, мелодическое дарование было достаточно скромным, Прокофьеву мелодии давались очень легко, и он их делил на вот такие очень нужные, выдающиеся, там, удачные и не очень удачные. И они у него распределялись соответствующим образом, и он их укладывал в сейф и вынимал в нужных случаях. Мелодии у него действительно рождались как грибы после дождя.
Этот марш Прокофьева из оперы «Любовь к трем апельсинам», написанный по мотивам произведения Гоца. Любопытно, что опера сочинялась в 19 году. В это время Гоцы, 18 век, Италия, казалось бы, были так далеки от того, что творилось в мире, в частности, в России. Гражданская война, только что революция была. Тем не менее, как мы знаем, в это же время ставился знаменитый спектакль «Турандот» Вахтангова. Да и «Любовь к трем апельсинам» была написана по совету Мирхольда. Более того, я помню, меня поразил такой факт. Цветаева в это тяжелое время сочиняла поэму о Казанове. Откуда такой интерес к 18 веку в разгар гражданской войны?
Я думаю, что это прежде всего то влияние мира искусства, которое он по-настоящему оказывал на ситуацию в русской культуре. Мы все время недооцениваем, насколько мощным были идеи этого объединения и насколько они доминировали в русском обществе того времени. И в этом плане очень интересно сопоставить произведение Прокофьева и третий концерт Рахманинова, который сочинялся всего только за 10 лет до того. Кстати, тут есть еще одна интересная параллель. Произведение Рахманинова получило свою премьеру в Нью-Йорке, а произведение Прокофьева, эта сама опера, была поставлена в 1921 году в Чикаго. То есть оба эти произведения как бы впервые появились на свет здесь, на американском континенте. Но разница между Прокофьевым и Рахманиновым огромная. И эту разницу подчеркивал в первую очередь сам Прокофьев. Вообще Прокофьева можно очень мягко, умеренно охарактеризовать как человека задиристого. Я бы даже, может быть, употребил еще более сильный термин и назвал бы его прирожденным скандалистом. Но лучше всего описал себя сам Прокофьев, когда говорил о своих первых критических опытах. Он сказал, что из меня вышел недурной критик, притом большая собака. А сам Прокофьев рассказал, как он поссорился с Рахманиным. Лучше его не расскажешь. Прокофьев был замечательным стилистом.
В 1915 году я познакомился с Рахманиным. Рахманинов был благодушен, протянул большую лапу и милостиво беседовал. Осенью он дал концерт в памяти Скрябина, исполнив среди других вещей пятую сонату. Когда эту сонату играл Скрябин, у него все улетало куда-то вверх, а у Рахманинова же все ноты необыкновенно четко и крепко стояли на земле. В зале среди скрябинистов было волнение. Тенор Алчевский кричал: «Подождите, я пойду с ним объяснюсь». Я постарался найти объективную точку зрения и возражал, что хотя мы привыкли к авторскому толкованию, но, очевидно, могут быть и другие манеры исполнения. Придя в артистическую, отвечая на свои мысли, я сказал Рахманинову: «И все-таки, Сергей Васильевич, вы сыграли очень хорошо». Рахманинов криво улыбнулся: «Вы, вероятно, думали, что я сыграю плохо», и отвернулся к другому. На этом хорошие отношения кончились, чему, вероятно, немало способствовало непринятие Рахманиновым моей музыки и раздражение, которое она вызывала в нем.
Ну что ж, Соломон, давайте вернемся к музыке Прокофьева. Знаете, этот марш необычайно напоминает мне знаменитый танец Монтекки и Капулетти из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева.
Да, конечно же, но опять-таки я мог бы взять этот танец, я мог бы взять совершенно замечательную музыку «Вальс Наташи» из оперы «Война и мир», я мог бы набрать еще с десяток мелодий. Но тут кроется и некоторая проблема. В то время как Прокофьев замечательный мелодист, ни одно его произведение я в мой список наиболее влиятельных сочинений 20 века не включил. Потому что при том, что мы можем сказать, что «Ромео и Джульетта» — это великий балет, наиболее влиятельными все-таки были балеты Стравинского. То же самое можно сказать об операх Прокофьева, среди которых очень много изумительной музыки. То же самое можно сказать о его симфониях, о его фортепианной музыке. Он всюду кому-то проигрывал.
Кроме, пожалуй, одного – кино.
Да, но здесь его союзником оказался Эйзенштейн, может быть, номер один вообще режиссер в 20 веке. И совместная их работа – это Александр Невский, это классика вообще применения музыки в кино, а об Иване Грозном и говорить нечего. И интересно, что когда Эйзенштейн умер, то Прокофьев категорически отказался, что бы то ни было делать в дальнейшем для кино. Он понимал, что так его музыка выигрывает именно в соседстве с творчеством Эйзенштейна. Но тут есть тоже и парадокс. Эйзенштейна мы воспринимаем как крайнего авангардиста в 20 веке. 20 веке. Прокофьев вовсе к их числу не относится. В каком-то смысле их содружество для меня – это специальная психологическая загадка, о которой стоит подумать еще.
Ну что ж, следуя логике вашего же предложения, можно сказать, что мелодия из оперы «Любовь к трём апельсинам» популярнее, чем сама опера, не так ли?
Вне всякого сомнения. И есть опера Прокофьева, которую я обожаю. Скажем, «Семён Катко», я отношусь с большим восхищением к «Войне и миру». Но как раз «Любовь к трём апельсинам», которую я несколько раз видел на сцене, никогда особого моего восхищения не вызывала. Ее сейчас довольно тяжело слушать. Юмор ее довольно тяжеловесен. И, скажем, более поздняя опера Прокофьева по мотивам «Дуэни» Шеридана – это гораздо более блестящее и увлекательное сочинение, чем вот эта самая «Любовь к трём апельсинам». Она удивительным образом устарела, как, между прочим, и многие опусы, связанные вот с этой мегаискусственнической эстетикой и философией. Но у Марша из оперы «Любовь к трём апельсинам» оказалась совершенно другая судьба, и его играют повсюду. Он оказался очень популярным.
Такая же судьба, наверное, у Мендельсона. «Свадебный марш», взятый из его симфонической поэмы «Сон в летнюю ночь», стал отдельным произведением, и многие даже не знают, откуда он пришел в музыку.
Абсолютно та же история и с этим маршем Прокофьева. Он исполняется широко и повсюду, без того, чтобы кто бы то ни было вспоминал о «Любви к трём апельсинам», о Гоце, об эстетике мира искусства. Эти все вещи стоят в стороне, а марш существует сам по себе. И нетрудно понять, почему. В нем есть вот этот присущий Прокофьеву оптимизм. На самом деле, на сегодняшний момент самое ценное для меня, во всяком случае, в музыке Прокофьева, это его оптимистическое, такое центристское, вот в каком-то смысле пушкинское миросозерцание. Кажется иногда, что тревоги 20 века его не затронули. Есть произведения, когда, скажем, 37-й год, вокруг массовые аресты, а Прокофьев сочиняет абсолютно солнечную эскапистскую музыку. Я имею в виду его виолончельную сонату. То же самое нас привлекает, конечно, и в этом сочинении, в марше из «Любви к трём апельсинам», который благодаря этому своему солнечному качеству такой популярный. И существует во множестве самых разных переложений. Одним из самых интересных которых является переложение, интерпретация скрипачом Яшей Хейфицем. Он играет ее в собственной транскрипции.
Пятую передачу специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым, которую подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия? в идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Изучение Набокова завтра. Столетие со дня рождения писателя подвело своего рода черту. Куда двинется набоковеческая наука завтра? Что еще не изучено? Такие вопросы задавал ученым Михаил Берг. В передаче принимают участие кузен писателя Иван Набоков, племянница Марина Литковская, биограф Брайан Бойд, исследователи Дональд Бартон Джонсон и Серена Витале. Впервые в эфире 25 мая 1999 года.
Празднование столетия Владимира Набокова. Изучение Набокова завтра. Точка зрения западных ученых и родственников писателя. Подготовил передачу в нашей петербургской студии Михаил Берг.
В период юбилейных торжеств, посвященных столетию Владимира Набокова и отмечавшихся по всему миру под эгидой ЮНЕСКО, о Набокове было сказано, казалось бы, все, в том числе порой таким пафосным тоном, который сам Набоков не переносил. Возникло ощущение, что набоковская тема теперь надолго будет закрыта, потому что неизвестного Набокова не осталось. Но так ли это? Воспользовавшись тем, что на празднование Набокова в Петербурге собрались крупнейшие набоковеды, исследователи его творчества и жизни, а также ближайшие родственники, за исключением сына Дмитрия из-за болезни, отменившего свой визит, я решил спросить у них, действительно ли теперь не осталось неизвестного Набокова? Так ли уж полностью он опубликован и исследован, что не осталось белых пятен? Серена Витале, известная исследовательница Набокова и Пушкина, несколько лет назад она впервые опубликовала письма Дантеса Геккерну, полагает, что неопубликованного Набокова еще много.
Да, очень много, очень много. Я имела счастье видеть архивы и те, которые сейчас находятся в Public Library в Нью-Йорке, и то, что осталось в Монтре, конечно, все осталось в Скорокопе. Конечно, остаются все письма. Почти все письма. И там надо расшифровать. Там очень ценно весь комплект писем Набокова к жене, когда они жили в Праге. Это очень ценно и трогательно все. Потом вот существует в Монтре и в Нью-Йорк целая папка работ Набокова о Пушкине. Это и лекции о Пушкине, которые он читал студентам своим в Корнелл университете, и какие-то наброски, комментарии книгам к Евгению Онегину вообще. Потом я своими глазами видела, не читала, конечно, потому что не имела позволения, но видела, вот Набоков ведь писал над маленькими, ну как сказать, бумажками, картонными, на который он приготовлял, когда он уже был в больнице, последний свой роман «Лаура». И вот Дмитрий Владимирович думал, что делать, потому что воля его отца была не печатать. Но это видели, и, по-моему, из этого вышла прекрасная публикация, это все по-английски и так далее. Ну, в общем, я думаю, что самый большой комплект – это письма, которые остаются. Потом я видела маленькие дневники, вот так, которые некоторые беглые такие заметки. И в каждом досье остается, ну, остаются какие-нибудь 3-4 страницы. Но самый большой комплект, по-моему, сейчас – это пушкинский материал. Письма, конечно, вообще необъемный материал. И вот это последний его роман «Лавра».
О неопубликованном Набокове мы еще поговорим. Но одного из наиболее авторитетных исследователей творчества Набокова, президента Набоковского общества и редактора Набоковского интернет-сайта Дональда Джонсона, я не мог не спросить, какова роль, по его представлению, Набокова в мировой литературе и существует ли неисследованный Набоков.
Да, конечно, есть. Наследование Набокова. Он играл очень важную роль в истории и американской литературы, и тоже в русской литературе. И это просто уникальная вещь, что один человек – мастер двух литератур. Трудно вообразить, как была бы, как даже будет наша литература без влияния его на наших молодых писателей.
Дальнейший разговор с профессором Джонсоном шел по-английски, языке более для него привычном. И я спросил его, как изменились представления критиков о Набокове после его смерти.
History, Nabokov criticism has moved from the impression that Nabokov himself tried to leave in his introductions and his forwards to his work.
Современная критика Набокова сегодня далеко ушла от тех представлений, которые сам Набоков пытался навязать в предисловиях к своим романам. Исследователи стали понимать, что Набоков не был таким асоциальным и политически апатичным, каким пытался себя представить. Мы теперь знаем, что Набоков был традиционен и весьма моралистичен в своих романах, что «Лолита» — это не аморальный дурного тона роман, а наоборот, высокоморальная и высокохудожественная книга. К этой точке зрения склоняются сейчас многие, утверждая, что Набоков во всех своих работах был озабочен нравственными проблемами. Недавно со всей убедительностью об этом написала нынешний президент Набоковского общества. Я имею в виду книгу о Набокове Эллен Пфайфер.
Мне показалось важным узнать, какие новые грани исследования творчества Набокова могли быть интересными для Дональда Джонсона, и может ли он представить себе, что новые открытия способны изменить его представление о Набокове.
I think anything that I am doing or have in view would change this view.
Я не думаю, что мои собственные исследования как-то изменились бы, потому что я довольно формальный исследователь. Но в настоящее время на Западе подходят к изучению литературы не только Набокова с деконструктивистской точки зрения, что неприемлемо, потому что Набокова и других писателей воспринимают как медиумов, как прозрачный катализатор того, что происходит в культуре, как будто бы культура говорит устами этого писателя, а он сам ничего из себя не представляет.
Свобода поверх барьеров. Изучение Набокова завтра. Точка зрения западных ученых и родственников писателя. Подготовил передачу в нашей петербургской студии Михаил Берг.
Набоков. Набоков не только уникальный двуязычный писатель, прославивший и прославившийся в двух литературах, но и человек-легенда. Он сам творил свой миф. Однако, насколько много неизвестного содержит биография писателя? Этот вопрос я задал племяннице Набокова Марине Литковской, профессору русской литературы в Нью-Йоркском университете.
Неизвестно, это, конечно, известно, скажем, в семье, но, может быть, не особенно ясно выражено в автобиографиях его же собственных и также биографиях. Я думаю, это очень такое частное, его юные годы, то есть его первая любовь, Светлана Зиверт, последствия всего этого. Там есть моменты, которые не освещены и очень интересные. Даже не столько его личные, сколько вот эта параллель с Пушкиным. И это я вам не могу сказать точно сейчас, потому что я-то знаю точно, потому что я собираю материал этот и думаю опубликовать. Думаю опубликовать в новом журнале нью-йоркском. Это очень интересная вещь. И я еще должна получить разрешение от одного профессора, который это раскрыл. Это профессор Давыдов, большой поклонник Набокова и Пушкина. И всю жизнь занимался ими. Он преподает Middlebury College. И я с ним вот должна войти в контакт. Это что-то правда интересное.
Способны ли эти новые неизвестные публике факты изменить представление о Набокове?
Не то, что совершенно переменит, но, может быть, переменит понятие о нем, о его душе. Может быть, да. Во всяком случае, мне казалось, что да, когда я сама вот это узнала все, это показывает какую-то другую его сторону, которая, вероятно, хорошо была известна самым близким, и Мите, и тете Вере, и моей матери, во всяком случае, потому что это я знаю от нее.
О том, как воспринимали Набокова его близкие, я спросил двоюродного брата писателя Ивана Набокова, ныне живущего во Франции, встретивших с ним в знаменитом музее Набокова на Большой Морской, 47.
Когда я его видал, потому что он был всегда очень милый, очень славный, очень приятный. Даже он меня показал, я помню, когда он рисовал свои бабочки. Он был энтомолог, потому что он только так и мог немножко зарабатывать деньги в начале в Америке. Он с командным энтузиазмом мне показывал в микроскоп маленькую такую длинную фалюс, как сказать по-русски, фалюс. А бабочек, смотри, как красиво, смотри, как красиво. Это только можно о длинноте фалюс узнать этого ночной папочек от другого. И он всегда какой-то забавный энтузиазм для меня это был, когда я был маленький, когда я был мальчик, очень было забавно. Ну, так для меня не было сюрприза. Конечно, была какая-то дикотомия от этого милого человека, который рисовал бабочек и который писал эти сложные книги. Ну, там, да, в этот фокусник, я люблю фокусника. Так для меня это очень всегда было приятно и забавно.
Не казался ли Набоков, в чем его часто упрекают, холодным и высокомерным?
Для меня нет, но я знаю, что есть люди, которые, здесь не надо это говорить, конечно, но есть люди, которые не любят Набокова, потому что он находит что-то слишком, как сказать, написано, это слишком много игра там и слишком много престижа. Как фокусник, он слишком большой фокусник. Есть люди, которые не любят фокусников. А Набоков всегда говорил, что он пишет, это настоящая жизнь, и что реализм, просто реализм не существует. Это что фокусник делает? Он показывает что-то, которое не существует, которое не может существовать. Есть люди, которые ненавидят это. И это понятно, конечно, потому что там может быть немножко что-то сердечного, которое уходит. И есть люди, которые находят, что у Набокова немножко нету сердца. Я не нахожу, потому что я знаю довольно хорошо, как он пишет. Может быть, это понятно для меня, что есть люди, которые не любят это. Как есть люди, которые не любят Джойс, и не только потому, что это очень трудно читать. Джойс труднее, чем Набоков, конечно, но тоже сложно. И есть люди, которые не любят сделать такую работу чтения, когда они читают.
Брайана Бойда, автора самой полной двухтомной биографии Набокова, в настоящем времени профессора английского языка и литературы в университете Кейптауна, я спросил, насколько действительно много белых пятен в биографии Набокова.
There's a great deal that character obviously couldn't fit into the biography, and there's a great deal that I have found since writing the biography.
Многое, очевидно, не могло войти в биографию, как, впрочем, многое нашел уже после ее написания. Какой-то материал был вставлен после выхода в свет первого английского издания, так что французское, немецкое и русское, которое тоже должно появиться, будут уже содержать новые факты. Но ничего кардинального в образе Набокова не изменится. Стейси Шифф недавно закончила биографию Веры Набоковой. Она взяла интервью у большого числа людей, главным образом в США, которые знали Набокова, но была неразборчива в оценке достоверности источников. Хотя есть множество интересных анекдотов, и некоторые из них характерны. Вот, например, один случай, когда Набоков встретил студента, который подрабатывал в США водителем грузовика на летних каникулах. Этот молодой человек учился биологии, был увлечен коллекционированием бабочек. Он остановил грузовик, чтобы взобраться на высокий холм, с которого Набоков спускался вниз после охоты на бабочек. Водитель окликнул Набокова, спросив, не встретил ли тот бабочек во время прогулки. Набоков не ответил, потому что над ним часто подсмеивались, как над чудаком с очком для ловли бабочек в руках. Молча он продолжал идти, молодой человек следовал за ним, а затем бабочка пролетела через дорогу. И Набоков сказал, что это? И молодой человек точно определил название. Следующая бабочка, опять вопрос, что это? И опять точное название. Так продолжалось некоторое время, затем Набоков повернулся и сказал, «Привет, я Владимир Набоков». Впоследствии он передал часть своих исследований этому молодому человеку, ставшему главным специалистом по голубянкам, которые были Набоковской областью специализации в 40-е годы. А теперь его ученик классифицирует недавно открытых голубянок в Южной Америке и называет их именами набоковских персонажей.
С тем же вопросом, существуют ли этапы жизни Набокова, которые до сих пор мало исследованы, я обратился к Сирене Витали.
Да, абсолютно да. То, что сделал, например, Брайан Бойд, это вообще памятник Набокову. Но это первый памятник. Надо еще второй и третий памятник. Все эти французские годы, например, французские в Праге, например, когда он познакомился с Цветаевой и так далее. Все это надо восстанавливать, абсолютно. А российские годы, как-то ни странно, остаются более материальны. А вот эти европейские годы до Америки, все это надо восстанавливать. Надо... Вот когда я видела вот эту пушкинскую лекцию, подписано Сириным, значит, он хотел отдавать какому-то журналу. Значит, в этих журналах, в редакции, будь хоть это, я не знаю, современные записки или благонамеренные и так далее, что-то остается. Все это надо по архивам. Ну, вы знаете, это уже молодому поколению, не нашему уже, потому что это огромная работа нас ждет.
Мне показалось симптоматичным современное толкование Набокова, о чем, в частности, упомянули Дональд Джонсон и Марина Литковская, как чуть ли не морализатора. Так часто случается с новаторами. Сначала их творчество возмущает, а затем интерпретируется как высоконравственное. Каково представление Брайана Бойда о моральных, так сказать, человеческих принципах Набокова?
Набоков, конечно, всегда имел завышенные стандарты. Но, с одной стороны, он не ждал от молодого студента университета или хозяина магазина, с которыми случайно встречался, того же. С другой, многим интеллектуалам он предъявлял высокие требования и ждал от них многого. Он пытался проверять людей на гибкость их воображения с помощью шуток, проверял их реакцию и мог быть довольно резким, если обнаруживал, что его собеседники притворялись, что знают больше, чем они знали на самом деле. Но в целом Набоков не приставал теплым и душевным человеком и не открывал свою душу другим, и некоторые считали это высокомерием. Но с другой стороны, он всегда тренировал свое воображение, пытаясь увидеть все точки зрения другого человека, и лучшие его герои, такие как Федор или Шейд, ведут себя именно так. А вот герои типа Гумберта или Германа игнорируют чужую точку зрения, и в этом их проклятие. Так что я думаю, что в Набокове действительно много морализаторства, но он никогда не хотел делать мораль слишком простой и очевидной. Я думаю, у него было органическое неприятие очевидного. Он пытался заставить нас увидеть, как часто мы соблазняемся собственной точкой зрения. И просто показывает это на людях типа Гумберта или Ады или Вен Вина в Аде. Поэтому некоторые читатели рассматривают это как проявление своеобразной набоковской моральной слепоты. Но, на мой взгляд, все это как раз наоборот. Он проверяет читателя, заставляя нас осознавать, что слишком доверяя своему увлечению, мы обрекаем себя на неведение относительно страданий других. Набоков заставляет нас быть внимательными слушателями.
Однако, как известно, у Набокова был свой донжуанский список. Стоит ли ожидать читателям открытий и в этом направлении?
Well, Nabokov did write himself a Don Juanский список in imitation of Pushkin.
Набоков на самом деле написал свой Don Juanский список в подражание Пушкину. И, конечно, он дирижировал своей жизнью в терминах сексуального эксперимента с 15 лет до 25, частично подражая Пушкину. Но я думаю, это сегодня вряд ли может кого-то шокировать, как и история его связи с Ириной Гуаданини. Стейси Шифф в своей биографии упоминает о некоторых романтических моментах с некоторыми из его студенток. Но, честно говоря, им трудно поверить. Я думаю, подобные рассказы обусловлены романтическим воображением студентов. Я говорил с Альфредом Аппелем в Нью-Йорке, он прочел эти новые части биографии и сказал, что некоторые его прежние студентки тоже претендуют на то, что имели любовный контакт с ним. Поэтому я допускаю, что если бы были предъявлены и более очевидные свидетельства, я все равно бы в них сомневался.
Как полагает Сирена Витали, неизвестный Набоков – это не его любовные увлечения. Главная тайна – секрет его аристократизма.
Потому что на самом деле нету этого канонического. Был человек, который делал охоту на бабочек, который имел прекрасную семью. По-моему, о роли Веры в Севине не очень много написано. Как она не Софья Андреевна Толстая, но, в общем, без нее нельзя представить Набоков. Она... И какие-то сенсационные вы имеете в виду, но все знают об увлечении к итальянке. Это, вы знаете, это мы все... Нет, то, что надо опять, все это огромная работа нас ждет, восстановить, в чем состоял аристократизм Набокова. Явление неповторимое. Вообще, то, что он был аристократом, но аристократом души, я бы сказала, первый, чем по титулу или по... Вот это опыт... эмиграции, вот это явление эмиграции, все это создало человека, который, ну, у нас, например, в Италии пишут, он был аристократом-снобом, никто не понимал. Или второе, почему он не любил Достоевского? Любил Достоевского, значит, он не любил плебеев и так далее. Вот что остается делать. Мы не будем искать, я думаю, потому что никого больше не интересуют дуэли или сексуальные страницы жизни Набоков. Надо угадать эту тайну аристократизма. Вот этот аристократизм, как категория души, который ему близко только в этом роде Пушкин. Хотя Пушкин, конечно, у него няня, все и так далее, и так далее. Вот это. Это категория души, которая никем, по-моему, еще не уловлена. И потом роль Веры Всеевны в этой семье, конечно. И ребенка тоже, Дмитрий тогда был ребенком. И вот эта счастливая семья, как Толстой говорит, не все счастливы, вот эта счастливая семья, которая пережила всю эмиграцию и так далее, и до конца своей жизни Набоков был счастливым аристократом. Вот, по-моему, ключ к его жизни.
«Свобода. Изучение Набокова завтра. Точка зрения западных ученых и родственников писателя». В передаче принимали участие Марина Литковская, Сирена Витали, Иван Набоков, Дональд Джонсон, Брайан Бойд. Подготовил передачу в нашей петербургской студии Михаил Берг. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радио новости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».